Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ученые прогнозируют резкое сокращение населения на всей планете уже к концу 21 века. И печально даже не само это событие, а то, что человечество к нему не готово. Но это не единственная проблема, которая ожидает Землю. Еще одной бедой станет старение населения. Число 80-летних превысит число младенцев. Неужели нас действительно станет только 4 миллиарда? С нами на связи заместитель заведующего Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАН ХИКС Сергей Шульгин. Здравствуйте, Сергей Георгиевич.
Добрый день.
Сергей Георгиевич, ну вот в природе, как правило, действует закон, где-то убыло, где-то прибыло. А что происходит с рождаемостью в мире? Действительно ли во всем мире падает уровень рождаемости?
Очень интересный вопрос. Мы наблюдаем несколько глобальных трендов. Первый из них, и очень важный, и фундаментальный, идет вот уже больше нескольких сотен лет. Он связан с тем, что этот процесс в целом, процесс динамики рождаемости и смертности, вот такие демографические процессы, есть специально существует теория демографического перехода. Она устанавливает такой закономер, что после того, как в странах начинает падать смертность, после этого с некоторым запаздыванием начинает сокращаться рождаемость. Мы видим, что все страны в этом мире так или иначе, в то или иное время проходит этот процесс. Что происходит сейчас? Практически во всем мире страны разделились на три большие группы, которые уже закончили этот переход. И вот, например, Россия как раз относится к числу таких стран, где рождаемость уже установилась, условно говоря, к началу 80-х годов на уровнях сопоставимых с сегодняшним уровнем, уже меньше уровня так называемого естественного воспроизводства. И она с тех пор, вот эти 40 лет примерно уже не сильно изменяется. Уже там рождаемость в семьях российских в начале прошлого века, в начале 20 века. Нормой было 6-7 детей, то вот в конце 20 века, в 80-м годам, это двухдетная модель. И большинство развитых стран этот переход уже закончили в 20 веке. При этом в развивающихся странах некоторые закончили, некоторые в процессе, и выделяется третья группа стран, которые почему-то ведут себя несколько по-другому. Вот они не описываются в этой теории. Про них, может быть, мы успеем поговорить подробно. Но в целом, так как есть страны, в которых рождаемость более-менее фиксирована, а есть страны, в которых она активно падает, мы в целом видим средний мировой тренд, что рождаемость падает.
В связи с этим, можем ли мы говорить, что в ближайшее время стоит ожидать убыль населения на планете? Как-никак нас уже 7 миллиардов, и вроде как нас пугают страшилками, что еще чуть-чуть, и нам будет нечего есть.
Да, нас уже почти близко к 8 миллиардам уже по последним оценкам. Здесь есть история, которую западное общество, западная наука знает еще со времен Мальты, так называемый мальтезианский кризис, когда экономическое производительность отстает от роста населения. И вот нас, научное общество, пугали вот несколько сотен лет. Но потом вдруг обнаружилось, она связана с тем, что если население растет быстрее, чем производительность труда в сельском хозяйстве, чем выпуск в сельском хозяйстве, то в какой-то момент население становится больше, чем еды. Но оказалось, что эта теория имеет очень простое разрешение, эта проблема имеет очень простое разрешение, что в какой-то момент темпы прироста населения начинают резко сокращаться и стабилизироваться. Причем стабилизируется на уровнях ниже так называемого уровня естественного воспроизводства. Что такое уровень естественного производства? Это определенный уровень рождаемости, при котором численность населения из поколения воспроизводится. Как его оценить? Ну, его, например, можно оценить по численности женского населения. Сколько женщина за свою жизнь должна родить девочек? Если она рожает в среднем одну девочку, то в среднем количество женщин на планете одинаковое. Ну и так как вероятность рождения мальчика и девочки чисто генетически 50% социально, то вот в среднем женщина должна воспроизвести одну девочку, и вот в среднем в обществе примерно будет при этом еще один мальчик. Почему-то история показывает, что рождается в среднем не чисто как генетически запрограммировано ровно 50%, а мальчиков рождается чуть больше, и поэтому, вот, например, в России на 100 девочек рожает 105 мальчиков. И поэтому это уровень естественного воспроизводства, сколько детей в среднем должна родить женщина за свою жизнь, не 2, а 2,1. Поэтому я очень часто от демографов слышу. Но это достаточно такая теоретическая конструкция. Когда мы говорим, что уровень рождаемости измерены, вот сколько детей должна родить женщина в своей жизни, становится меньше, чем 2,1, в среднем начинается сокращаться из поколения в поколение, немножко начинает сокращаться население. Опять закономерность не такая устойчивая, не такая прямая, потому что мы видим, что структура населения, она неравномерно распределена по возрастам. И бывают года, в которых рожалось много детей, или наоборот, мало детей. И когда наступает период, когда они должны выйти в период наиболее, так называемого, фертильного возраста, вот у демографов есть такое понятие, тогда мы будем видеть больше или меньшее число рождений. Все это в конечном итоге нас приводит к тому, что если население всей планеты в целом перейдет на уровень, где рождаемость зафиксировалась на уровнях ниже естественного воспроизводства, то тогда мы будем наблюдать процесс сокращения населения. Что происходит сейчас? Сейчас в странах, в развивающихся странах, во многих развивающихся странах по-прежнему растет население, в некоторых очень быстро растет население, в большинстве развитых стран население чуть ниже уровня естественного производства. Если посмотреть на всю мировую картину в целом, то демографические проекции вот сейчас выглядят так, что на перспективе примерно следующих 50 лет мы выходим на уровень в среднем по планете, как раз вот этого естественного воспроизводства. И после этого, ну то есть достигаем некоторого глобального максимума, оценки разнятся. Это может быть 8 миллиардов, скорее всего, больше, или там 11 миллиардов. Истина где-то посередине, видимо, там наиболее вероятностные оценки там чуть меньше 10 миллиардов. После этого мы постепенно начинаем сокращаться вот глобальное количество людей на планете. Мы видим сейчас эти процессы уже в развитых странах, там, например, в России. Видимо, вот мы только что сейчас, вот прямо в эти годы, проходим пик населения. Дальше, даже если будут наши меры поддержки рождаемости очень успешны, а меры поддержки, меры сокращения смертности также очень успешны, мы, может быть, стабилизируем на этом уровне, но вот все пока тренды пока говорят, что у нас будет некоторое такое долгосрочное на перспективе ближайших двух поколений, например, наша численность там чуть больше, там порядка 146 миллионов, там на перспективе, например, наших прогнозов до 2050 года сокращается там примерно до 140 миллионов. 135 по нижней границе, там, по 148 по верхней границе, вот в таком диапазоне. Страны вроде России уже стабилизировали, причем давно, порядка 40 лет назад этот уровень стабилизировал.
Вы меня очень удивили своим замечанием, что в России рождается мальчиков больше, чем девочек. Как-то вот сразу вспомнилась песенка про статистику, по которой на 10 девчонок приходится 9 ребят. А вообще от чего это зависит? Вот есть такая в народе примета, что в год начала войны всегда там больше рождается мальчиков. То есть в 41-м году был невероятный бум рождаемости мальчиков. Это говорит статистика в том числе. Что влияет на рождаемость где-то больше мальчиков, где-то больше девочек?
Это очень интересный вопрос, особенно тем, кто занимается исследованиями по рождаемости. Если вкратце, то на это влияют предпочтения общества и немножко физиологии. Вот статистика в России говорит, что вот так называемый sex ratio, половой коэффициент, коэффициент соотношения полов в младших возрастах несколько преобладают мужчины. И вот коэффициент 105, он очень близок к естественному равновесию, когда общество практически безразлично, чтобы было рождалось мальчиков и девочек. Это чисто физиологические законы более высокой смертности мужчин в молодые годы, там, как в самые ранние годы периоды младенчества, так и в периода юношества выравнивается этот коэффициент в России так хорошо, там, в районе 20 лет. И, например, в пожилых возрастах мужчины просто не доживают в нашей стране. Там, в возрастах старше 80 лет женщин, например, в 3 раза больше в нашей стране. Старше 60 лет в некоторых регионах равновесие еще может быть в 1,5 раза больше женщин, чем мужчин. А вот в трудоспособных возрастах это равновесие примерно сохраняется на уровне там, 1:1. Этот коэффициент 105, он очень близок к физиологическим закономерностям, связанных с повышенной смертностью. И вот для нас, как демографов, говорит, что в России девочек любят родители примерно так же, как и мальчиков. У этого коэффициента есть страновые закономерности и страновые особенности. Один из самых высоких в мире коэффициентов, вот этот половой коэффициент в момент рождения в Китае, там на каждых 100 девочек рождают 120 мальчиков.
Китай там вообще отдельная страна.
Да, да. И вот там это как раз предпочтение общества. Здесь есть так называемые выборочные аборты, хотя не очень понятно, как вообще этого можно достигнуть, потому что пол в момент, когда есть возможность еще сделать аборт, там, условно говоря, так очень грубо, первые 2 месяца, пол еще ребенка не определен. Вот это окно не пересекается, практически не пересекается, только вот начинаются уже какие-то близкие к аморальным случаям, когда вот эти аборты делают. И здесь может быть связано с моментом, что в момент, когда пол определен, по-разному общество себя ведет по отношению к женщинам, которые ожидают мальчика и девочки. И вот в России, я повторюсь, у нас вот этот коэффициент 105 говорит нам, вот это чисто физиологическое распределение, если в обществе нет никаких предпочтений относительно мальчиков или девочек. И вот мы видим, что в России девочек любят ровно столько же, сколько и мальчиков. Это равновесие, это демократическое, физиологическое равновесие. Выше этого означает, что больше любит мальчиков общество. И вот с этим связаны как раз вот эти странные особенности. На самом деле здесь загадка еще более сложная. Откуда вообще берется эта 105? Потому что чисто физиологически вероятность зачатия X или Y хромосомы ровно 50%. Вот чисто физиология. Откуда это берется? Это, видимо, не очень осознанное, не очень понятное и не очень вообще это такая загадка. Можно сказать, мистика, какая-то трансляция социальных предпочтений общества вот на уровень даже вот этих вероятностей, которые определены на уровне физики ровно 50/50. Когда вмешивается общество, и мы видим, что общество знает точно, что оно хочет мальчиков, эти коэффициенты могут искажаться вот до таких значений. 120 рожает мальчиков на 100 девочек. Поэтому вопрос очень интересный и по-прежнему активно исследуется.
Не всегда же так получается, что вот папа там хочет мальчика, и раз ему мальчик родился. У меня есть знакомые, друзья родителей, так у них 5 детей, только 5 был пацан.
Это вероятность ровно 50%, ну, не 50%. Мы знаем, что это вероятность, значит, чуть больше 50% в пользу мальчика, поэтому вот здесь вот мы видим, что ни родители, ни общество в целом на конкретном случае повлиять не могут, но в среднем почему-то так получается. Я повторюсь, это настолько интересный вопрос, что он интересный, потому что нет очевидного ответа. Мне не очень понятно, в чем вроде бы. Особенно вот кроме этого объяснения, что общество по-разному реагирует на мужчин и женщин, на родителей, как в зависимости от того, как они, когда определился уже пол, вот другого там такого хорошего физиологического рационального объяснения нет, поэтому это открытый вопрос.
Сергей Георгиевич, я еще помню, нам в школе объясняли, я училась в школе в 80-е годы, и нам на уроках объясняли, что чтобы был прирост населения, надо, чтобы в семье рождалось больше 2 детей. И если этот показатель будет на уровне 2 детей или меньше, то идет, естественно, убыль населения. Мы сейчас столкнулись с тем, что после ямы в рождаемости в 90-е у нас сильная убыль населения, да, у нас недостаточно населения. Но вы говорите, что более-менее стабилизируется эта ситуация. Таким образом получается, что при всем при этом нас уже почти 8 миллиардов.
Потому что в странах, не все страны завершили вот этот демографический переход, где население выбирает стратегию, в котором в среднем начинает доминировать, рожая семьи с 2 детьми. Ну, например, вот если в России, когда мы проходили этот процесс в 70-е годы, у демографов была гипотеза, что население переключится на модель семьи с 1 ребенком. Но развитие пошло по другому пути. У нас по-прежнему социальной нормой является 2 ребенка. Есть небольшое количество людей, у которых выбирают модель бездетности. В России одна из самых низких, там на уровне 5-15%. В европейских странах она может достигать 10%, в некоторых странах даже чуть выше. Она, конечно же, колеблется, зависит там, от социально-экономических условий. Но, тем не менее, у нас преобладает количество так называемой двухдетной модели. Она не переключилась на однодетную. По-прежнему люди хотят иметь двух. Когда падает рождаемость, это означает, что не реализуется так называемое репродуктивное намерение. И в этот момент как раз возникает возможность у общества, ну, например, у государства, пытаться исправить ситуацию, перейти к равновесию, когда семьи реализуют свои фертильные намерения, когда они реализуют свое желаемое количество детей. Вот меры демографической политики эффективны и возможны тогда, когда люди хотят, но не могут себе позволить.
А я напомню, с нами на связи был заместитель заведующего Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАН ХИКС Сергей Шульгин.
Интервью на радио «Спутник».